Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов. Мы будем обсуждать итоги первой и, возможно, последней большой пресс-конференции Дмитрия Медведева в чине президента Российской Федерации и, конечно, отставку формально третьего лица в государстве, председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, задавайте свои вопросы и высказывайте свои мнения. Ну, а мы начнем, естественно, с пресс-конференции Дмитрия Медведева, и, в общем-то, мы получили опять некий такой невнятный ответ на судьбоносный вопрос об участии Дмитрия Медведева в президентских выборах 2012 года. Вопрос был задан не сразу, но, тем не менее, был задан, хотя казалось, что начало, по крайней мере, этой пресс-конференции несколько отрепетировано. И вот Дмитрий Медведев высказался о том, как он будет баллотироваться, будет ли баллотироваться и так далее.
Ну, наконец-то вы задали этот вопрос. Я надеялся, что он первый будет. Понимаете, политическая жизнь – это не только шоу, и даже совсем не шоу. Это довольно сложная работа, которая, на мой взгляд, подчиняется определенным технологиям, которые надо соблюдать. Мы занимаемся этим делом для того, чтобы добиваться своих целей. Мы занимаемся практической политикой не ради того, чтобы согреться. Поэтому такого рода решения, они должны делаться именно в тот момент, когда это будет иметь окончательный политический эффект. Именно поэтому я считаю, что для того, чтобы объявить о таких решениях, нужно выбирать несколько иные форматы, чем пресс-конференция. Такие решения должны приниматься и объявляться несколько иначе. Еще раз подчеркиваю, все это должно подчиняться определенному сценарию. Но это не значит, что это может продолжаться бесконечно.
Ну, действительно, это не может продолжаться бесконечно, и все-таки хочется спросить наших гостей, когда же настанет этот исторический момент, когда жители России и всего мира узнают, баллотируется ли Дмитрий Медведев или какой-то другой человек, например, Владимир Путин, какие могут быть другие форматы и так далее. Дмитрий, пожалуйста, начинайте.
Вы знаете, я думаю, что сегодня мы получили, тем не менее, ответ на два вопроса. Первый – будут ли они оба, то есть Путин и Медведев, баллотироваться на пост президента? Мне кажется, что ответ из тех месседжей, которые адресовал нам Медведев, начиная от политического партнерства с Путиным и заканчивая размышлениями о технологии и процедуре, ответ очевиден. Все-таки кандидат будет один, и будет достаточно длительная процедура согласования. Второй вопрос был очень важный, мы тоже на него, по-моему, получили ответ. Какой будет процедура выдвижения, точнее, ну, сколько игроков и насколько длительная она будет. И я так понимаю, так сказать, из текста, из выступления президента, из контекста, что процедура эта будет достаточно длительной. То, что Медведев заявил, что он, значит, если он будет выдвигаться, то он будет то рассчитывать на помощь тех партий, которые выдвигали прежде, значит, это будет на съезде «Единой России». Вот. И, очевидно, это будет достаточно длительная процедура согласования, поскольку он упомянул о технологиях и о том, что, так сказать, нужно это делать в самый решающий, да, в самый, так сказать, ответственный момент. Подытоживая, все-таки будет тот правящий элита один, очевидно, кандидат. И выдвижение, были разные версии, да, раннее, там, позднее, выдвижение будет скорее поздним. Очевидно, на съезде «Единой России». Я бы не исключил
почему
того...
Почему очевидно? Теперь же есть общенародный фронт имени Владимира Путина. Может быть, будет форум этот, и туда придут и другие партии, которые выдвигали, там, Дмитрия Медведева теперь выдвинут, там, другого кандидата,
ну,
может
есть,
быть.
Ну, есть закон. Конечно, это выдвижение может состояться при поддержке ОНФ и других партий, но все-таки вряд ли уже удастся зарегистрировать какие-то партии, которые примут участие в парламентских выборах. Я думаю, что мне вот видится такой сценарий, исходя из, если говорить о долгой процедуре, то это сценарий аналогичный 2007 году, то есть съезд, 12-й теперь уже съезд «Единой России», разбитый на две части, на первом, в первой декаде октября выдвигается список кандидатов в президенты, в котором, естественно, лидирует Путин, затем партия побеждает, там конституционное большинство или абсолютно, это уже вопрос, так сказать, вторичный. И, значит, уже на второй, допустим, части съезда, во второй декаде декабря, она либо выдвигает в президенты, так сказать, победителя выборов, да, лидера партии Владимира Путина, либо делегирует эту победу президенту Медведеву, лидеру обновления, лидеру, так сказать, какой-то, возможно, более широкой коалиции, если это еще потребуется. То есть тут, вот там уже возникает развилка. А до этого времени, мне кажется, игра сыграна. Я не верю в то, что будет создаваться какая-то еще партия, и вокруг нее еще какая-то коалиция, либо что кандидат от правящей партии будет собирать подписи. Вспомним, что на прошлых выборах подписи собирали Касьянов и Богданов.
Ну что ж, Кирилл Рогов, итак, как вы видите вот этот вот, да, вот ответ, Дмитрий, на эти вопросы?
Дмитрий очень такой отличный провел анализ, такой начинающийся с технологического хода.
Я подозреваю, что он вообще писал какой-то сценарий для «Единой России», и его сейчас нам выдал. Один из вариантов.
Ну, доклад вот вчера был же обнародован.
Вот, и в нем, в этом, в заключительных выводах прозвучали слова «игра сыграна», которыми я тоже подписываюсь, но попробую прийти к этому тезису, наоборот, с помощью такого взгляда сверху. Но действительно, пресс-конференция оставляет крайне странное впечатление, мягко говоря, да, и я вот смотрел ленты агентств, и там масса всяких новостей, но практически нет новостей с пресс-конференции президента страны. Ну, нету, потому что нет событий, нет заявлений, нечего написать. Нет новостей. С пресс-конференции президента нет новостей. И, конечно, кульминацией вот этой вот пустоты стало заявление Дмитрия Медведева, что пресс-конференция не место для политических заявлений, которое должно встать в ряд с знаменитым заявлением Грызлова, что парламент не место для дискуссий. Да? И два эти заявления, они как бы хорошо обрисовывают вот этот вот такой игрушечный, фиктивный характер российской публичной политики.
Не формат.
Да. Не поймешь, что такое. Все противоположно тому, что мы подразумеваем под публичной политикой. Но мне кажется, что главный ответ на пресс-конференции прозвучал. Именно в отсутствии каких бы то ни было стейтментов, в отсутствии каких бы то ни было заявлений, прозвучал очень внятный ответ. Когда-то в июле, я помню, 2007 года, я написал колонку, в которой вот рассуждал о том, что Владимир Путин не пойдет на третий срок, все-таки тогда это было неясно, так же все мучились, как сегодня, проблемой, а что, этот текст назывался «Местоблюститель», что он назначит президентом такого человека, который не будет реальным президентом. И мне кажется, что этот прогноз совершенно сбылся, и сегодняшняя пресс-конференция важна вот в каком аспекте. Она не только нам показывает, что Дмитрий Медведев вот играет эту роль
Не президента.
Он заявил этой своей пресс-конференции, что он готов и дальше ее играть, если на это будет согласие Владимира Путина. Если мы посмотрим на вот всякие политические развилки, там, Сирия, Ливия, которых коснулся президент, значит, на пресс-конференции, то это все укладывается совершенно в путинскую парадигму.
Не, я вижу одно отклонение.
Сейчас обсудим его. Вот. По всем важным моментам совершенно все укладывается. Ничего не выбивается. Никакого бунта на корабле. Ничего. Если назначат второй раз, будет второй раз. Угу. Это смысл, подтекст пресс-конференции.
Кирилл Рогов. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли «Справедливая Россия» оппозиционной партией после отставки Сергея Миронова? В эфире активист партии, депутат Госдумы Олег Шейн.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире в программе «Время гостей» Кирилл Рогов и Дмитрий Орлов. Кирилл, я с вами вот все-таки не соглашусь, потому что одно отклонение было. Поскольку Дмитрий Медведев, он, кстати, сказал, что у него есть там тактические всякие расхождения с Владимиром Путиным, ну, толком их не сформулировал, но отклонение это может быть, по крайней мере, в российской политике как-то использовано. Он сказал, что Ходорковский не опасен на свободе. Вас это не порадовало, не удивило?
Меня это абсолютно не порадовало и не удивило. Он ничего не сказал о деле Ходорковского, на мой взгляд.
Его не спросили толком,
его,
нет, правда?
Его спросили, один раз он ушел от ответа, как бы не услышал вопроса, а второй раз вот воспользовался тем, что формулировка вопроса была несколько такая, и ответил односложно. Между тем, понимаете...
Абсолютно ничем не опасен.
Да, да. А вот это как бы, ой, как удивительно, как он сказал это. На самом деле, что вокруг нас творится? Есть приговор, очень громкий приговор Ходорковскому, который, по всей видимости, является чистой фальсификацией и преступлением. Есть дело Магнитского, которое как бы является вообще какой-то вопиющей историей, как бы, в которой высвечены каналы хищения сотрудниками правоохранительных органов и налоговых органов денег из бюджета. Все это совершенно проходит мимо. Да? Одна фраза...
Надо есть в этом приговор, деле разобраться, сказал Дмитрий Медведев.
Да. Если Дмитрий Медведев сказал, что он какие-то новые ждет данные о причинах смерти Магнитского, так вот, если за полтора года президент не сумел установить, каким образом человек умер в элитной тюрьме в центре Москвы, то это значит, он не узнает этого никогда или никогда нам не скажет. Это обманка. Не бывает таких расследований причин смерти, которые через полтора года неизвестны первым лицам государства. Это значит, ему не сообщают или он нам не сообщает. Ни в чем разбираться он не будет. Кроме того, дело Магнитского – это не только причина смерти Магнитского. Это некоторая схема хищений, о которой также он не сказал ничего. Вот и эти фразы там «Ходорковский не опасен на свободе». Ну и что?
Я дал соответствующее поручение Генеральной прокуратуре. Встретился с руководством Следственного комитета и руководителем ФСБ, это по поводу дела Магнитского.
Да, да. Ну и что? Да. И толку-то что?
Ну так разбираются.
Да, еще будут два года разбираться. Полтора года назад
им были... А это следствие в ближайшее время представит общественности результаты.
Да, ну вот посмотрим, это в ближайшее время, когда наступит. Полтора года назад была известна эта схема, все фигуранты не только на свободе, но получают повышение по службе и так далее, и объявляют в розыск новых людей, которые пытаются сообщить миру об их подвигах.
Да. Ну что ж, Дмитрий Орлов, как для вас вот эти вот сигналы по делу Магнитского и по делу Ходорковского, они важны? Это отклонение от генеральной линии партии «Единая Россия» и Владимира Путина?
А чем может быть опасен Ходорковский на свободе, когда он, так сказать, отсидит?
Когда он не выйдет на свободу.
Нет, почему? Да. Когда он пройдет там свой срок в тюрьме, он выйдет, он будет жестким критиком власти, и что? А почему он должен быть опасен? Я не совсем понимаю здесь вообще сути вопроса.
Ну, намек был, я так понимаю, в словах журналиста, что, может, вы его помилуете, что ли, да,
проявите. Вы знаете, можно читать, можно смотреть.
Журналисты у нас стали вежливые такие, знаете, да, толком не могут сказать, что они хотят.
Да, вот именно. Подтекст, контекст и интертекст важны. Текст очень простой, не опасен. Я тоже считаю, что он не будет опасен. Когда он должен выйти? В 16-м?
Ну, он должен сейчас выйти, если не фальсифицированный приговор.
Нет, второй же был вынесен.
Ну, да,
приговор. Да. Ну вот пройдут эти годы, он выйдет, и я не думаю, что он будет каким-то. Он будет критиком, жестким критиком системы, это безусловно. Разрушит ли он систему? Я думаю, что нет.
Ну, а дело Магнитского, это, опять же, ведь как? Вот Кирилл считает, что Дмитрий Медведев мог бы разобраться в этом деле как-то и ускорить, так сказать, разрешение, а он с какими-то там среднего рода чинами МВД, которые крали деньги, там, возврат на НДС, да, и, собственно, не может справиться, да? Ну, что ж это за президент-то такой?
Давайте подождем, он же заявил, что скоро будут выводы.
Только сколько ждать-то? Вот полтора года прошло.
Ну, слушайте...
Вот чтобы установить причину смерти,
сколько нужно времени? В конце концов, это пресс-конференция президента, а не брифинг МВД. Это же разные жанры.
Пресс-конференция не президента.
Да, некоторые говорят, председателя попечительского совета Института современного развития. Будущего преподавателя, как он обещает нам.
Я проглядываю, опять-таки, ленту новостей, чтобы найти какие-то новости про пресс-конференцию, и, не находя ее, натолкнулся на новость в ленте какой-то, что по опросам каждый четвертый студент давал взятки, значит, чтобы сдать сессию. Ну, вот это новость, да, это мы живем в стране, победившей коррупции. Ну, единственное, что можно сказать про Дмитрия Медведева,
но он призвал с ней бороться.
Он не является реальным президентом страны, победившей коррупции.
Да, то есть есть другие люди, которые этим процессом руководят, вы хотите сказать. Но я хочу вернуться к политическим вопросам. Все-таки я не очень понимаю то, что Дмитрий Орлов нарисовал, так сказать, нам эту картину. Почему все-таки нужно созывать, знаете, вот этот съезд «Единой России» для выдвижения? И почему нельзя действительно эту коалицию зарегистрировать Общенародный фронт в качестве...
Коалиция у нас запрещена.
Нет, я имею в виду сначала создать коалицию, потом зарегистрировать новую партию. Это же красиво, понимаете?
Во-первых, время поджимает, во-вторых, есть бренд раскрученный, да нет.
Так это... бренд теряет в рейтинге все время, что ж они так заволновались-то?
Во-первых, не все время...
Последнее время.
И я думаю, что, так сказать, «Единая Россия» в коалиции с ОНФ и, там, возможно, с другими какими-то организациями, это более гибкая и более эффективная с точки зрения электоральной мобилизации структура, чем ОНФ. ОНФ все-таки не обладает...
С точки зрения административного ресурса?
Нет, с точки зрения электоральной мобилизации. Это же машина, партия – это машина. А посмотрите, вот те... структуры, которые вошли в ОНФ, говорят, это люди затертые, там давно всем известные, но...
Партнеры «Единой России».
Да, партнеры. Что такое ФНПР, что такое «Деловая Россия», что такое ТПП, что такое...
РСПП.
Да. Это структуры, у которых есть сети, которые можно использовать в мобилизационных целях. Я бы, так сказать, на этом специально акцентировал внимание. Вот что важно. В период выборов, конечно, важно электоральное послание, но не менее важно сети, с помощью которых будет проводиться электоральная мобилизация. Если еще общественные приемные Путина задействовать, а их можно задействовать для целей Народного фронта, я думаю, что мобилизация будет еще шире, и, соответственно, задачи будут решаться еще, так сказать, последовательнее. Поэтому от бренда «Единой России», мне кажется, отказ.
Просто тут Александр нам пишет, он сомневается, вот он пишет, нет проблем зарегистрировать любую партию, любой фронт могут когда угодно, ядро за один день соберется и поправит закон, дел-то.
Да. Я хотел бы, потому что сказал Дмитрий, добавить тоже, опять-таки, немножко так к технологическому анализу, такой взгляд со стороны, что мне представляется вот эта коллизия с «Единой Россией» и национальный, как он там?
Общероссийский народный
фронт. Да. Очень любопытный. Безусловно, «Единая Россия» является машиной для голосования, она сыграет на выборах, как бы эта машина, она является машиной для мобилизации там элит, бюрократических элит, бизнес-элит, которые в нее включены. Вместе с тем, мне кажется, что этот ход с фронтом, он глубоко не случайен, потому что ясно, что как бы в перспективе бренд убит. Партия жуликов и воров. Все. «Единая Россия» может выиграть выборы, но победа это не будет выглядеть в сознании населения легитимной. Знаешь, как это не будет легитимной, сейчас я договорю, не будет легитимной эта партия. И в этом смысле действительно ход Владимира Путина с этим национальным фронтом, да, как он там?
Народным
фронтом, он неплох, потому что это, он для меня, как бы для, как для аналитика, он демонстрирует, что в Кремле есть понимание, там, в окружении Владимира Путина есть понимание этой проблемы, что легитимность подорвана. Вот легитимность этих структур, этой политической конструкции, она уже подорвана. Выиграть выборы можно. Убедить население, что они справедливо выиграны, что это так, как это вот люди ощущали. Ну, вот «Единая Россия», ладно, мы за нее проголосовали, как это было там в предыдущих выборах. Сейчас уже все это, она будет убита.
Так или замечу, что на пресс-конференции про общенациональный народный фронт как-то речь не пошла. Такое впечатление, что люди, которые общались с Дмитрием Медведевым, удовлетворились его предыдущими тоже такими уклончивыми заявлениями. Заметьте, что он Народный фронт так впрямую не поддержал. Он сказал, ну, политтехнологический прием, там можно понять партию, которая хочет то ли сохранить, то ли восстановить свое, это по разных версиях трактовки его слов, свое влияние и так далее. Понимаете, тут нет прямой поддержки. Дмитрий, почему? Ведь этот механизм может сработать и на Медведева.
Может.
А может,
ну, потому что он создан
вокруг. То есть он в чужих Путина. Руках, да?
Да, он в чужих руках. Я думаю, конечно, что с этим связана интерпретация. Я все-таки хотел поспорить по поводу партии жуликов и воров.
А вы считаете, что это партия честных и благородных людей?
Слушай, ну давайте мы вот дискуссию здесь, наверное, вряд ли. Да-да-да. Значит, нет, не об очевидном, а ну, это явный ярлык там и так далее. Определенным образом
готовы. Ну, красивый, согласитесь.
Прилип, да, прилип. Значит, с технологической точки зрения он сделан хорошо. Я с этим спорить я не буду. Безупречно. Но насколько он распространен? Вот недавно был же опрос Левада-центра о популярности наших несистемных политиков. И Навального вот назвали. Причем там же были исключены политики системные. Там были только палитра от Немцова до Навального.
6%, по-моему, да?
Да. Но
поддерживают без телевидения.
Доверяют-то 0,6%.
2% готовы проголосовать.
Ну, 6 знают, доверяют 0,6.
Подождите. 2% готовы проголосовать за Навального.
Ну, Миша, не держите.
Мы можем спорить. Может, разные
есть. Это статистическая погрешность.
Может, разные есть. Я к тому, что человек...
А за партию жуликов и воров спрашивали или нет?
Значит, я к тому, что те смыслы, которые и сюжеты, которые транслирует Навальный, это сюжеты, обращенные к очень узкой аудитории. В любом случае. Не пока, а вообще. К очень узкой аудитории, которая не соприкасается с большинством населения и не будет, скорее всего, соприкасаться. Поэтому наивно, с моей точки зрения, полагать, что если Навальный охарактеризовал Единую Россию как партию жуликов и воров, она сразу потеряла большинство. Нет, этого не произойдет.
Не сразу, конечно.
И ярлык этот, так сказать, не пристанет. А главное, легитимность системы от этого не пошатнется. Эта система легитимности хватит, даже если не предпринимать меры по дополнительной электоральной мобилизации, а их надо предпринимать. Легитимности хватит на 15-20 лет минимум.
Да ну, при нынешних ценах на нефть или при других ценах? Все же зависит от того, как кормится народ. Кирилл, я видел какие-то возражения.
Нет, ну, наоборот, я со многим, что говорил Дмитрий, согласен. Но, конечно, понимаете, конечно, 6% знают Навального, это не показатель, но, безусловно, ну, слушайте, тема...
Ну, ни разу не показывали по телевидению.
Вообще, конечно, эта тема, она центральная будет для десятилетия. Антикоррупционная, конечно.
Согласен. Эффективность власти, вытекающая из нее коррупция.
Да, если пустить Навального на телевидение, он снесет эту вашу систему, которая на 15-20 лет легитимности хватает
Я с вами не соглашусь. Он очень плохой оратор, я его наблюдал. Он очень плохо держит удар в дискуссии.
Вы знаете, Дмитрий Медведев тоже не выдающийся оратор, как мы видели сегодня. Да, много лишних слов, понимаете? Вот заявления какие-то длинные.
Кстати, я не уверен, что Навальный против Медведева выиграл бы Навальный.
Значит, есть практический результат. Дебаты господина Навального с господином Федоровым, который, в общем, боек на язык достаточно из «Единой России». Да, там проигрыш, по-моему, 96 против 4%.
Он выбрал совершенно не те аргументы,
Федоров. Вопрос в том, что мы не знаем, понимаете, вы говорите, вот Медведев против Навального. Мы же не знаем вообще полемических способностей того же Дмитрия Медведева. За 3 года правления первая вот такая пресс-конференция, которую нельзя назвать, ну, театральной совсем, да, там какие-то действительно были люди с неотработанными, скажем так, несогласованными с Наташей Тимаковой вопросами, да, там несколько иностранцев осмелились задать их. Поэтому, ну что ж, жалко, конечно, что 3 года человек готовился к пресс-конференции, она может оказаться последней. Мы продолжим наш интересный разговор с Дмитрием Орловым и Кириллом Роговым о последних политических событиях в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. Я напомню, что 22 часа в эфире Ирина Лагунина с радиожурналом «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Выход экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества. Об этом президент России Дмитрий Медведев сказал в ответ на вопрос одного из журналистов в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Сколково. Отвечая на вопрос о деле Сергея Магнитского, Медведев сообщил, что поручил руководителям Следственного комитета и ФСБ разобраться в обстоятельствах гибели юриста Hermitage Capital в следственном изоляторе. В ходе пресс-конференции Медведев также отметил, что российский премьер Владимир Путин является его единомышленником в ключевых вопросах развития страны. Однако это не означает, что взгляды обоих политиков совпадают во всем. Медведев уклонился от ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на выборах 2012 года. Исполняющим обязанности председателя Совета Федерации будет назначен нынешний первый заместитель спикера Александр Торшин. Об этом сегодня сообщил глава комиссии по регламенту Верхней Палаты Парламента Николай Тулаев. В городе Струнино Владимирской области в обрушившемся жилом доме рухнули подвальные перекрытия. Как передает Интерфакс, на месте трагедии прекратила работу тяжелая техника. Спасатели разбирают завалы вручную. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал объяснения от командования США в связи с гибелью мирных жителей в ходе ночного рейда иностранных военных в городе Толукан. Ливийские повстанцы просят оказать им срочную помощь в противостоянии с поддерживающими Муаммара Каддафи войсками на западе страны. Большинство жителей Франции считают, что глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, стал жертвой заговора. Мосгорсуд признал законным отстранение от должности вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии научный сотрудник Института Гайдара и автор «Новой газеты» Кирилл Рогов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов. Говорим мы о последних политических событиях. 8-800-222-12, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Задавайте свои вопросы. Мы их будем в эфир транслировать. Я призываю пользоваться активнее пейджером и СМС, а то многим, наверное, не дозвонится. Вот отставка Сергея Миронова. Опять же, на пресс-конференции Дмитрий Медведев высказался по этому поводу. Он сказал, что от этой отставки на самом деле будет хорошо и партия «Единая Россия», и партия «Справедливая Россия». По словам Дмитрия Медведева, таким образом «Единая Россия» показывает, что она является авторитетной силой, с которой должны считаться, а «Справедливая Россия» показывает, что она оппозиционная партия. В этом смысле выигрывают все. Пусть занимаются реальной политикой. У нас впереди очень важные выборы, сказал президент России. Сергей Миронов, как только закончилось голосование, перестал быть и членом Совета Федерации, и голосование в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и спикером, собственно, и третьим лицом в государстве, формально, конечно. За что же пострадал Сергей Миронов, почему же его не защитил Дмитрий Медведев, ведь партия «Справедливая Россия» выдвигала Медведева на выборах и много раз предлагала себя в качестве такой площадки для модернизации. Давайте, Кирилл, пожалуйста.
Я, опять-таки, вот этих вот технологий, не силен, как там у них все устроено. Для меня также очевидно, это тоже такая новость из ряда фиктивной политики. Понятно, что Дмитрия Медведева как назначил на это место Владимир Путин.
В смысле, с Миронова?
Сергей Миронова, тоже.
Тоже назначил. Миронова,
как назначил на это место Владимир Путин, да, так и по его согласию он мог быть оттуда снят. Здесь Сергей Миронов ничем себя не зарекомендовал, и имя его будет в русской истории забыто даже специалистами через 2-3 года, но единственный вопрос у меня как наблюдателя стоит, мне понятно, что под кого-то освобождают стулья.
Персонажи, которые называются в качестве, так сказать, наследников Миронова, там, Орлова и Торшин, да, не выглядят, прямо скажем, людьми, для которых освобождают стулья.
Я не думаю, что для них. Я думаю, что может быть, из рукава появится некоторая фигура, и, может быть, в этом будет некоторая интрига. Потому что, больше никакого смысла в освобождении Дмитрия... Сергея Миронова.
Дмитрия освободят через год, если освободят
Медведева. От занимаемой должности я не вижу. Думаю, что какая-то вот интрига, надеюсь, есть.
Слушайте, может быть, это такой испуг, понимаете? «Справедливая Россия» набирала очки на последних региональных выборах, отнимала голоса, безусловно, не у коммунистов, по большей части, а у «Единой России», люди, которые устали, которых призывали голосовать за кого угодно, кроме как за «Единую Россию», выбор у них был, прямо скажем, небогатый, да, они видели там Жириновский, там какое-то несуществующее или почти несуществующее правое дело, да его часто и не было, так же, как и «Яблоко». В общем, коммунисты что-то из прошлого. А тут, в общем, люди такие, которые мухи не обидят, с другой стороны, не запятнаны какими-то очевидными гадостями, и за них все больше и больше голосовали. Вполне возможно, что эта идея просто-напросто разрушить справедливую Россию прямо перед парламентскими выборами, тем более, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга это произошло прямо чуть ли не в прямом эфире на наших глазах, когда большая часть фракции переметнулась к противникам Сергея Миронова и сменила руководство, и прямо на трибуне там новый лидер этой фракции, не помню, как уж его фамилия, Гольман, да, ну, заслуженный, видимо, человек по части перебежек, вот, кстати, пожилой, по-моему, такой, да, вот он, так сказать, вовремя колебнулся к генеральной линии и, значит, осудил собственного вождя. Ну, вот, может быть, это произойдет и со всей партией. Как вы думаете, Дмитрий?
Вы знаете, я думаю, что у этой отставки было несколько причин. Главная причина, между прочим, вот она обозначена Дмитрием Медведевым, надо заниматься реальной политикой. Миронов не занимался реальной политикой, он
наоборот. Слушайте, когда он прилетал со специальным самолетом, вот, с охраной, его вот вынуждены были встречать губернаторы.
Вот, вот. И вице-губернаторы. Он использовал для прикрытия своего небольшого политического проекта мощный административный ресурс.
Слушайте, ресурс отнюдь не мощный, но, по крайней мере, кое-где он мог противостоять «Единой России», у которой действительно, знаете, как танк по людям едет.
Это первый аргумент.
Отняли, то есть, у него танк, самолет и все прочее.
Да. Иди в Думу, Грызлов же хорошо ему сказал, недавно, кстати, сказал, я надеюсь, что скоро мы увидим Сергея Михайловича здесь у нас в Госдуме.
В роли Жириновского.
Ну, разные могут быть роли. Второе важное соображение. Значит, Миронов очень жестко выступал против «Единой России», которая согласилась выдвинуть его в Совет Федерации, ну, в качестве там нескольких политических сил. Он фактически нарушил то соглашение, весьма, конечно, такое эфемерное, которое было заключено между «Единой России, справедливой России», где он выступал младшим партнером. Он выступал против Путина, между прочим, против его бюджетной политики. «Справедливая Россия» не поддержала бюджет.
Но его же назначили оппозиционером. Как он мог не выступать против «Единой России»?
Что значит назначили, не назначили? Роль оппозиционера такого
ему
рода.
Ему дали роль, он ее играл. Теперь его наказали
он
за то, что он играл.
Столько, сколько ему дают ее играть. Так. И не больше. Вот, значит, перестал он удовлетворять каким-то, значит...
Вот интересно, чему он перестал удовлетворять? Ведь ничего не изменилось принципиально,
вот. И
кроме
мне кажется,
результатов партии.
Да, мне кажется, что важно, что результаты партии на парламентских выборах не будут высокими, потому что выборы идеологические, во-первых, в отличие от региональных выборов.
Конечно, социал-демократы.
Идеологически. А это значит, что придется предъявлять какую-то программу. С программой «Справедливая Россия» весьма нехорошо.
Ну, «Единая Россия» тоже там круто, этот консервативный центризм, он, или центристский консерватизм.
Российский консерватизм.
О, Господи, еще хуже, да, с современным акцентом.
Мы сейчас все-таки о «Справедливой России». Мне кажется, программа у них слабая с идеологической точки зрения, а кампания все-таки будет больше, более идеологизирована, чем региональные выборы. А главное, у них всегда ставка на сильных региональных политиков. Дмитриева, Шейн, ну, там...
Гудков.
Там большая плеяда. Но на федеральных выборах нельзя просто так суммировать региональных политиков. Там нужно, так сказать, нужно выступать мощно. Короче говоря...
Так, может быть, решили как раз из Миронова сделать крупного федерального политика. Он теперь обиженный, он теперь
оскорбленный.
Вы знаете, как он выступал, между прочим, в законодательном собрании?
Да, очень сурово. Агрессивно послушный большинство, ну, не быть ему академиком Сахаровым, а быть ему...
Это Юрий Афанасьев говорил.
Простите, да. А быть ему главным спикером оппозиционным или там заглавным спикером в Государственной Думе, я думаю, что у него есть шанс сразиться с Владимиром Вольфовичем, хотя, конечно, Владимира Вольфовича никому еще не удавалось переплюнуть.
Ну, понимаете, театр и цирк – это разные все-таки амплуа. Да,
мне кажется, что действительно вот тут где-то посередине их точки зрения лежит вот то, что мне кажется. Действительно, когда-то, когда все было очень неплохо, я бы сказал, у Путина, с его, как бы, вот с тем движением, с той некоторой суммой энергии, которой он двигался, то свобода, это, как она называется, «Справедливая Россия» была выпущена как бы скорее такой спойлер для КПРФ, чтобы немножко от КПРФ вот это такое спокойное социал-демократическое настроение его откалывать от КПРФ. Тогда КПРФ была наиболее такой неприятной силой для «Единой России». И ведь там как устроена вот такая модель доминантная в политике, что очень важно, чтобы никакая оппозиционная партия не набирала там больше 20%, да, чтобы все они были где-то расплющены там ниже 15, вот не выше 15, потому что 25% это уже оппозиция реальная, да, вот. И тогда она была выпущена скорее как спойлер для КПРФ, но, а сейчас она оказалась спойлером для «Единой России», действительно. И она отгрызает у «Единой России», тем более, что действительно тренд идет против вот той линии там Путина и «Единой России», которая так себя хорошо чувствовала в предыдущем цикле. И мне кажется, действительно разумным соображением, что как бы гасит все, что может как-то становиться альтернативой, потому что не очень понятно, как мне представляется, Владимиру Путину и там технологам, как вообще вот проводить эти выборы, чтобы более-менее сохранить лицо.
Да, вот как партия в России оживет, так ее Сурков и убьет. Вспомним партию «Родина», на костях которой построена «Справедливая Россия».
А
да.
Можно...
Она опять ожила, да, и только в другом амплуате, а не националистическом.
Конгресс русских общин, почему? Зарегистрирован.
Ну, теперь войдет в Народный фронт, как говорят. Вот Александр нам написал, выбирали Миронова из-под палки, теперь по отмашке Матвиенко с радостью устроили дикие пляски на костях, видимо, для того, чтобы оппозиционный Миронов со своей партией смог подобрать то, что не пойдет за путинским фронтом, и вместе потом дать конституционное большинство. Видите, какой хороший прогноз. Ну, давайте еще, Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, уважаемый Михаил, вы знаете, вот хотелось бы, конечно, сразу вспомнить, не съест ли теперь свою шляпу господин Юргенс. У меня очень тяжелое впечатление по поводу...
Юргенс верит в то, что Дмитрий Анатольевич Медведев решится и в новом формате объявит о своих планах очень скоро. Он уже сообщил это агентству «Интерфакс».
Да, так вот, у меня такое впечатление, посмотрите. Значит, третьего человека в государстве, который поддерживал Медведева, свергают по приказу Путина. Господин Медведев несет какую-то околесицу. Про Ходорковского общие слова. По поводу выборов, когда его спросили, Медведев говорит, вы знаете, выборы это вам не тролливали. Давайте лучше поговорим про диких оленей. И, в общем-то, мне кажется, что главный вывод здесь такой, что Медведев все-таки никогда уже, ну, на мой взгляд, не будет президентом. Он еще, видимо, через 5 месяцев, там, через 6, полгода проведет пресс-конференцию. Опять они будут про оленей, про цветы, я не знаю, еще про что. Но, мне кажется, это полный тупик. И страна все дальше будет скатываться в сторону такой суверенной Северной Кореи. Мне кажется, что пока ничего этому печальному сценарию не может противостоять. Вот мои ощущения, а я хотел бы узнать, конечно, что думаете вы.
Кирилл, можно противостоять скатыванию в сторону суверенной Северной Кореи?
Ну, Северная Корея...
Далеко еще, правда?
Да, нет, и не совсем то, что у нас есть. У нас гораздо более интересная такая штука. Мы наполовину в рынке, да, и мы как какой-то вот такой гибрид гораздо более интересный производим, нежели отсталая Северная Корея. И до нас еще...
То есть уникальный исторический опыт, правда?
Но я хочу сказать, что вот меня тоже на самом деле, меня олени добили. Вот в моем этом рассуждении о том, что это очень информативная пресс-конференция, потому что на ней Медведев послал Путину сигнал, что он готов работать на том месте, где его назначат, в частности, и президентом дальше. Именно вот в этих оленях, как бы, это такой очень путинский ход, да, вот. А ты поговори на пресс-конференции про оленей. Ну, про оленей поговорил, нормально.
Все, кто работал в Думе в 90-е годы, они знают, что это такое. Был такой закон о северном оленеводстве.
Да,
вот,
да.
И его, знаете, когда уже совсем вот не о чем было заседать, именно, да, в этот момент вносился очередной вариант закона о северном оленеводстве. Это, так сказать, раздавался веселый смех.
В Дореволюционной Думе это называли законодательная вермишель.
Вот, да. Вот и Дмитрий Анатольевич нам рассказал, что это серьезно.
Это было на самом деле знаком, что вот как бы вот я вот играю игру и готов ее играть, как мне скажут дальше.
Ну, давайте еще звоночек из Москвы. Кирилл, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, что из рукава уже, как в народной русской сказке, Путину и Медведеву уже доставать нечего. То есть они, в принципе, пообещали же все, что могли, и все, что могли, уже не исполнили. То есть, в принципе, в перспективе такая партия и такие лидеры в нормальной стране бы не имели никакой политической силы. Но я думаю, что к выборам так вот два варианта, я думаю, будет. Или они полностью зачистят конкурентов и останется Единая Россия, что, в принципе, нежелательно. И голосов они наберут немного. Или они подберут какую-то вот типа Миронова или каких-то еще таких левых, или я имею в виду левых в смысле не настоящих оппозиционеров, за которые все-таки кто-то будет голосовать как протест против Единой России. Но вообще к выборам нормальные люди не подойдут. И вот то, что сейчас мы Медведева так часто видим по телевидению, это, наверное, не случайно. Постоянно идут ролики с его какими-то этими движениями, конференциями, интервью и так далее. Я думаю, что все-таки перспективы Единой России никакой нет. Но нету реальных выборов. Поэтому Россия так и будет скатываться вот в этот вот Северную Корею, но только Северная Корея бедная, а у нас еще есть что грабить. Вот в чем
разница. Да, так есть что-нибудь все-таки, что может достать Единая Россия из рукава и дать народу, Дмитрий? Вы так активно ее любите иногда, а иногда объективно нам рассказываете, что на самом деле происходит. Каково ваше мнение? Действительно, того пообещали, этого пообещали. А вдруг, представляете, прошли выборы Единой России, вот там фронтом натянуло там свои опять конституционные большинства, засело в парламенте, и тут оказывается, что бюджет не сходит. Находится, пенсии платить нечем, нефть упала, наобещали много, могут быть большие неприятности.
Ну, начнем с того, что пусть эта ситуация наступит. Пока ситуация достаточно стабильная, то тот вариант развития событий, который...
Бог, арабские восстания, в общем, все помогает.
Тот вариант развития событий, о котором вы говорите, он все-таки по большей части гипотетический. Но вообще и в «Единой России», и там, это в той группе экспертов, которые вот по стратегии 2020 работают, там есть понимание того, что есть угрозы и в социальной сфере, и в экономической сфере. Естественно, ну, это закон политики. Предвыборные обещания и практическая политика, они различаются, как различаются предвыборные технологии и послания, с которыми партия или там кандидат обращается к гражданам. Я думаю, что, еще раз подчеркну, запас прочности у этой системы и запас легитимности у этой системы, он больше, чем это принято считать.
Мубарак тоже верил. Что все
вот,
будет
и дело не только в нефти, вот, но, конечно...
А в чем еще? В чем еще? В сакральной сущности российского самодержавия, в смысле президентщины, скажем так?
Нет, ну, есть, так сказать, достаточно большая общественная коалиция, которая поддерживает власть, и несмотря на то, что есть колебания в масштабах доверия, периодические колебания, тем не менее...
Рейтинги сравнялись, я сегодня видел очередные опросы
Путина-Медведева.
Да.
Значит, большинство это сохраняется путинское.
Да, оно 69 одобрения.
Оно не деконсолидировано. И пока ведь еще и даже не введены там какие-то, я не знаю, последние резервы, да, Наполеоновская гвардия еще, так сказать, не введена в бой. Я думаю, что, конечно, значит, прежде всего под социальными и под социальными лозунгами будет одержана кампания парламентская.
Ну, победа, вы имеете в виду, да? Победа в кампании, да?
Да, победа в кампании будет одержана. А после избирательного цикла нас ждет возвращение к логике модернизации, к достаточно серьезным, возможно, жестким решениям, в том числе в сфере социальной политики. Но я думаю, что они будут реализовываться при этом постепенно, хотя там значимая и значительная часть их будет принята уже весной, летом 2012
года. Кирилл. Я хотел бы продолжить эту тему, потому что вот мы там хихикаем, оленя, а на самом деле не так уж смешно.
Нас это осуждают слушатели. Да. Говорят, что глава правительства – главный эколог России.
Так вот, на самом деле проблема-то не такая простая, не такая мягкая, я бы сказал. Вот знаете, еще когда цены на нефть были $75 за баррель, там, 7, что немало, в долгосрочной как бы перспективе, долгосрочный срез, делать это немаленькие цены, то вообще интернет. Интонация во властных структурах была совершенно другая, чем сейчас. Вот за последние там полгода она очень изменилась. И потому что когда, как только вот цены вот там выше 100, нам кажется, что вообще это всё, можно делать все, что хочешь. Море по колено, совершенно верно. Однако же все это может быстро измениться. И вот если вернуться к несколько более реалистичному такому взгляду на экономику, на экономические тренды, то, в принципе, нам, скорее всего, довольно проблемные предстоят период. И вот то путинское большинство, о котором сейчас Дмитрий упомянул, что оно еще есть, оно на самом деле, возможно, очень эфемерное. И даже при темпах 2-3% роста ВВП в год, это большинство не будет сохранено на горизонте 2-3 лет. То есть оно совершенно развалится. Потому что для развивающихся стран, как правило, там такой маленький рост означает как бы отсутствие роста доходов внизу, не означает таким образом потерю социальной стабильности. Поэтому это все находится достаточно близко от нас. У нас идет колоссальный отток капитала. По всей видимости, в первом месяце второго квартала опять 10 миллиардов оттока. Это вообще у нас темпы оттока кризисные. Они держатся, сколько, 3 квартала, пошел 4.
Ну, это и заставило Медведева вот эту жесткую инвестиционную программу.
Да, и что мы видим? Вот я слушал внимательно выступление Владимира Путина в Думе с отчетом там по таким более экономическим, и сейчас вот пресс-конференция об оленях, они демонстрируют нам полное отсутствие идей. Полное отсутствие идей.
А идеями должны более... заниматься вот эти группы, которые более... занимаются 2020.
Нет, как бы мы, да, одно дело группы... Одно дело группы, другое то, что могут сказать политики, и то, за что они могут на себя взять ответственность. И у меня как бы проблема будет заключаться в том, что, как мне представляется, после выборов там 2012 года, так называемых выборов 2012 года, мы получим власть с очень низкой реальной легитимностью, и которая не сможет, я имею в виду и там первое лицо номинальное, и реальное второе лицо, и Думу, все три эти элементы конструкции, которая на самом деле не сможет реально принимать решения, там, принимать серьезные решения, которые задевают интересы каких-то широких групп. А такие решения в экономике периодически приходится принимать, для чего и есть сменяемость власти, потому что она позволяет это более технологично провести. Так вот, я подозреваю, что мы окажемся именно в этой ситуации, что когда фактически все будет тип-топ, избрано кого надо, кого Путин скажет, тот будет президентом, кто будет нужен в парламенте, в тот фронт там и будет заседать, это все нормально. Но фактическая легитимность будет гораздо ниже, чем после предыдущих двух циклов выборов, и ресурсов для принятия серьезных решений практически не будет.
Да, ну давайте еще вопросик из Саратовской области. Владимир, пожалуйста.
Владимир. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, мне мало симпатична нынешняя социально-экономическая система, но я бы посмотрел бы на любого такого радикального оппозиционера, окажись он у власти, во враждебном окружении. В связи с этим в истории много таких примеров. Александр Первый, Александр Второй и еще достаточно.
То есть у вас есть надежды какие-то на Дмитрия Анатольевича Медведева?
Конечно, есть. Но только вот система, это самая страшная вещь.
Ну, остается ему, по примеру, тогда Александра Первого, как и гласит легенда, превратиться в старца Федора Кузьмича.
Это для России?
Для России это очень хороший был бы пример. Президент, который уходит в монахи, так сказать.
Ну, после него Николай Первый занял трон.
В монахи. В главу Сколково, и там развивает, в тиши, так
сказать. Нет, но он преподавать хочет. Так что, в общем, нет. Вы можете надеяться, конечно, Владимир. Я думаю, что скептицизм здесь вполне уместен, с другой стороны, действительно. Но если бы мы видели, как человек действует, а у него не получается, наверное, меньше было бы тут улыбок в студии. Давайте еще один. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Человек предполагает, Бог располагает. У нас два человека, и Путин, и Медведев.
Они предполагают.
А Бог един, да. И как что решится вопрос, трудно сказать. Но мне кажется, что все мы заигрались в политику. И даже выражение «политические игры». Ну, тут, как говорили по пословице, игра плохая вышла. Как будто их огрело дышло. Понимаете? Потому что я вижу, что у нас экономика валится, сельское хозяйство гибнет, народ вымирает. А мы все пляшем и танцуем, кто у нас будет вести.
Мы это кто, гибели? Владимир?
Вот... Политиканствующие элементы. Вся вот эта система. Делят портфели, делят деньги, нарезают. А того не понимают, что положение очень серьезное. Настолько серьезное, что даже нельзя представить. Когда в стране вымирает население, да, неуклонно. И когда у нас нет никакой промышленности практически, нет сельское хозяйство отсутствует, а мы все сидим наверху и прыгаем и рассуждаем, кто будет. Никто
Кирилл,
не будет.
Все так плохо?
Ну, не совсем так все плохо. Все-таки у нас не вымирает население, у нас
сокращается.
Есть, да, сокращается. У нас есть промышленность, у нас совершенно все неплохо в сельском хозяйстве.
И
у нас,
даже бурный рост в некоторых
отраслях. У нас так не было никогда хорошо в последние 100 лет в сельском хозяйстве, как сейчас. Вот. Но у нас есть некоторые структурные проблемы. Главная из этих структурных проблем та, которую я уже сказал. Мы страна, победившая коррупции. В принципе, коррупция – это обычная болезнь вот стран, находящихся в той стадии развития, в которой находимся мы. Но коррупции бывают разные, и как бы их метастазы вот, бывают разные. Да, стадия проблемы бывает разная. У нас стадия проблемы чрезвычайная. А, знаете, вот как бы базовую вот, есть, различают два типа коррупции. Одну можно условно назвать корейская, другую условно назвать филиппинская. Речь идет о там, конце прошлого века. Вот корейская коррупция – это коррупция, которая содействовала экономическому росту. Потому что это когда фирмы коррумпируют государство.
Кроникапитализм.
А, да. А филиппинская коррупция – это когда бюрократия как бы является главным бенефициаром коррупции.
И разрушает
тогда,
государство.
И тогда это чистый вычет из экономического роста, это подавление роста, это ловушка значит, плохих институтов, которые воспроизводят себя. Это дурной путь. У нас есть здесь большая проблема. Эта проблема будет центральной политической проблемой этого десятилетия, и, думаю, она нас выведет к некоторым социальным и политическим кризисам.
Ну, почти не осталось времени. Последний вопрос. Быстро. Про Михаила Прохорова во главе правого дела. Дмитрий.
Ну, по-моему, это довольно смешно. Конечно, деньги будут, и меня не удивляет яростная радость Гозмана и других, которые говорят, что мы сейчас проведем съезд, все будет под Михаила Прохорова. И так далее.
Но Гозман уходит.
Ну, тем не менее, при этом, так сказать. Вот. Но с точки зрения электоральных перспектив все не радужно. Я думаю, 5% они барьер возьмут, 7, так сказать, совершенно не очевидно. Вот. И, конечно, если говорить о том, что был бы предприниматель во главе правого дела, да, логичнее, если бы это был, конечно, предприниматель, который сделал дело с нуля.
Кирилл.
Я ничего в этом не понимаю. По-моему, это уж правое дело, справедливая Россия. Это все решает Сурков в каком-то кабинете на Старой площади.
Слушай, ну очень богатый человек встает во главе партии и обещает что-то такое совершенно невообразимое сделать, второе место занять, представить либерала в Думе и так далее. Это довольно забавно, по-моему.
Вот здесь он это самое, за борьбу за выход Ходорковского из тюрьмы объявил бы в первых строках своего, я бы еще его послушал.
Ну что ж, посмотрим, может быть, это и случится, а может быть, и нет. Сегодня нашими гостями были автор «Новой газеты», сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов и политолог Дмитрий Орлов, вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый, ну и все то же самое, Дмитрий Медведев, пресс-конференция, Сергей Миронов потерял должность и судьба Доминика Страускана.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пресс-конференция президента России. Чем удивил Дмитрий Медведев?
Комментарии экспертов.
Может ли быть финансово успешным кинофильм о войне?
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. Что делать народу с Народным фронтом?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».